«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня коллегия судей Северокавказского военного окружного суда вынесла приговоры Олегу Сенцову и Александру Кульченко. Олег Сенцов получил 20 лет колонии строгого режима, Александр Кульченко – 10. За что? Такой лаконичный и вместе с тем жутковатый вопрос мы ставим в подзаголовок нашей программы. И начнем мы с беседы с Олегом Кудриным, журналистом, литературоведом, общественным активистом. Добрый вечер, Олег.
Добрый вечер.
Мы понимали, что будет обвинительный приговор, но ожидали ли вы такого длительного срока?
Ну, в общем-то, ожидал. Я ходил на несколько судебных заседаний, и там Олег Сенцов, когда была возможность сказать, он прямо говорил о том, что ему предлагали сделку с так называемым правосудием, где говорили, что если он пойдет на эту сделку, то получит 7 лет как человек. Это у нас сейчас нижний уровень, надо понимать. Вот. А если нет, то его сделают главарем террористической группы и ему дадут 20 лет. Поэтому я этого ожидал. Как мне показалось, адвокат Дмитрий Динзы все-таки надеялся на то, что вот так криво пошедшие свидетельства обвинения каким-то образом повлияют и будет чуть легче приговор. Но не состоялось. Сегодня я говорил с адвокатом Александра Кульченко, Светланой Сидоркиной. Она тоже очень одну любопытную деталь мне рассказала. Кто смотрел на «Открытой России» трансляцию прямую из суда, может быть, заметил, что более спокойно вели себя обвиняемые, подсудимые. Адвокаты как-то были напряжены, и как-то необычным казалось их поведение. Адвокат Сидоркина пояснила, дело в том, что они-то ожидали, что сегодня при оглашении приговора будет рассказан, зачитан судьей так называемый мотивированный приговор. То есть полностью разберут свидетельства и аргументы обвинения, аргументы защиты, и уже после этого как-то объяснят вынесение такого жесткого приговора. На самом деле зачитали только итог. Срок, годы и так далее. Это значит, что, судя по всему, к сегодняшнему дню написать не успели, и адвокатам обещали завтра к 15:00 предоставить вот эту вот мотивировочную часть. Очень любопытно, ждем 15:00 завтрашнего дня почитать, посмотреть, услышать, что там будет.
Спасибо. Давайте послушаем репортаж «Радио Свобода» из зала этого суда.
Разъясняю вам, что приговором Северокавказского окружного военного суда вы осуждены. Вам назначены наказания. Сенцову. Окончательно. По совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний или лишения свободы на срок 20 лет из строительной колонии строгого режима. Кульченко окончательно назначено наказание. В соответствии с частью 3-69 по совокупности преступлений путем частичного сложения назначенных наказаний в виде лишения свободы на срок 10 лет в строительной колонии строгого режима. Данный приговор вы имеете право обжаловать в течение 10 суток с момента получения копии приговора. Копия приговора будет вам вручена в следственном изоляторе. Разъясняю вам, что вы также имеете право ознакомиться с протоколом судебного заседания и принять на него свои замечания. Понятен ли осужденным приговор суда и срок его
обжалования? Все мои братья,
нами на связь вышел Антон Наумлюк, собственный корреспондент Радио Свобода на процессе. Добрый вечер, Антон.
Здравствуйте.
Расскажите, по-моему, мы вот видели сейчас такую щемящую, я бы сказал, сцену после вынесения приговора. Как вообще проходил процесс в последний день? Какова была атмосфера на нем? Вам слово.
Атмосфера была очень напряженная со стороны родственников Сенцова и Кольченко. Приехала сестра Сенцова, журналистка Наталья Каплан, приехала мама Саши Кольченко из Крыма. Она здесь уже 3 дня, ей удалось встретиться с Сашей. Наталья получила буквально вчера первое за все время с момента задержания свидание с Олегом. И адвокаты, и родственники были очень напряжены. Вы это могли видеть, я думаю, на видео. А вот сами осужденные теперь уже, Сенцов и Кольченко, они казались спокойными, шутили. Они заключили пари на то, сколько лет им в итоге даст суд. Ну и вот такой вот шаг, который был спланирован, он не был заранее определен, и они об этом сообщили своим адвокатам, что они намерены вот таким образом ответить на приговор суда. Это их политическое заявление, как они сказали. Они казались спокойными, шутили. Они, по всей видимости, как ранее заявлял Олег, не верят, что столько лет им придется сидеть, как говорил Сенцов когда-то, Путину гораздо меньше лет быть у власти, нежели срок, который назначен сегодня судом.
Спасибо большое. Напомню, что это был Антон Наумлюк, наш, собственно, корреспондент на процессе. А сейчас вышел с нами на прямую связь Олесь Дани, глава Центра исследования политических ценностей, бывший народный депутат Верховной Рады. Олесь, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы оцениваете поведение подсудимых, вот особенно в последний день процесса?
Я сидел с другими журналистами, общественными деятелями. Был возле российского посольства, где мы принимали участие в пикете на поддержку Сенцова и Кальченко и в знак протеста против заключения этих украинских политических заключенных и против кагибистских методов, что такое стоическое поведение этих ребят, Сенцова и Кальченко, оно, конечно, и находило поддержку, и мы тоже возле российского посольства в их поддержку пели гимн Украины. И надо понять, что психологию палачей, это так как у Путина являются его кумирами Гитлер и Сталин, то, соответственно, и его действия подразумевают их поведение. То есть, если в захватнической философии Путина абсолютная терминология даже Гитлера, просто отечественных, которые, территории которых нужно присоединить, то есть это Судеты, это да, Гданск, Данцик, это Австрия, то есть точно так же с Крымом, то вопрос о Сенцове и Кальченко – это вопрос психологии сталинской, то есть не за что сажать, а почему сажать. Понятно же, что далеко не все миллионы убиенных Сталином и его режимом были противником Сталина, но он это делал целенаправленно для того, чтобы пресечь даже попытки возникновение политической оппозиции. Поэтому суд над Сенцовой и Кальченко – это пример страха, который Путин должен запугивать оккупированный Крым и свою Россию. Потому что жестокость, которой дали ни за что срок, вот тут 20 лет и одному, и 10 лет другому, только за то, что они граждане Украины и патриоты Украины, это попытка как раз страхом убить даже возможность какой-то альтернативы. Ну, напомню, сегодня в Керчи задержали 3 людей только за то, что они флаг Украины развернули. То есть вот это знак, что даже герб Украины, флаг Украины – это уже угроза для российских оккупантов. И в этом плане поведение Сенцова и Кальченко, это пример героизма. То есть это как когда-то диссиденты шестидесятники, которые знали, что, к сожалению, могут и не увидеть слам СССР, или как в Украине, например, независимость Украины, но они и шли на свои сроки, многим было 10-15, некоторые сидели 30 и больше лет, как, например, Юрий Шухевич, как, например, Мирослав Симчич, но они на это шли. То есть пример Сенцова и Кальченко – это продолжение героической традиции украинских борцов с российско-кремлевским режимом.
Да, если вы вспомнили диссидента 60-ника, сегодня 25 августа, 47 лет назад вышли на Красную площадь семеро диссидентов, которые спасли честь России, когда танки были на чужой земле, тогда на земле Чехословакии, а сегодня на земле Украины.
Да, мой знакомый сейчас в отпуске с семьей в Праге. В Праге, в Чехии, в Словакии вообще странноватая ситуация, так же, как и в Венгрии, где при поддержке финансовой приходят к власти или получают значительную часть голосов люди, которые ориентируются на Кремль, с одной стороны, а с другой стороны все-таки остается память об этих событиях. И он прислал фотографию с одного из знаменитых мест, там, где была фотография советского танка. И сейчас на том месте установлен советский БТР и стенды с памятью об этом.
Давайте посмотрим итоговый репортаж «Радио Свобода» о процессе над Сенцовым и Кальченко.
Ну, какие впечатления? Конечно, порадовало, что столько было СМИ, и в основном это не российские телеканалы, а все-таки очень много международной прессы. Это из хорошего. Ну, а все остальное – это Русь-матушка. Все с ней ясно, все с ней понятно, все с этой системой как-то... Показала себя эта система, конечно, во всей красе в этом деле, но... Сейчас страшно даже не за Олега, а страшно за других несогласных, которые, может быть, не такие сильные, как Олег. Потому что похоже, что репрессии будут набирать обороты. И реально за людей страшно, очень страшно. И не у всех есть такая сила, как у Олега. Но я думаю, что несогласным в России будет все тяжелее и тяжелее в ближайшее время. Либо их будет все больше и больше. И все-таки... переломить эту ситуацию. Но почему-то оптимизма на данный момент я никакого не испытываю. Хочется просто сказать несогласным. Ребят, держитесь. Это полный пи.
Я считаю это уголовное дело позором российского правосудия. Рассматриваю данный уголовный процесс как показательный, назидательный в отношении, так скажем, в отношении других граждан Российской Федерации. Считаю приговор в отношении Саши Кольченко и Олега Сенцова незаконным, поскольку материалами уголовного дела, доказательствами, которые представлены стороной обвинения, вина их не доказана. Поэтому, еще раз говорю, данное уголовное дело – позор российского правосудия.
Суд принял во внимание доказательства, которые были взяты под пытками, нарушил международные стандарты, нарушил третью статью Европейской конвенции по правам человека, которая четко говорит о том, что любые свидетельства, взятые под пытками, должны быть свидетельствами, которые лягут в основу судебного приговора. Таким образом, это несправедливый судебный процесс. Кроме того... Изначально суд не должен был проходить в Ростове. Согласно международному гуманитарному праву, граждан Украины не имеют права вывозить с территории Крыма на территорию Российской Федерации, так как территория Крыма является оккупированной территорией, и Женевские конвенции достаточно четко определяют те правила, которые оккупирующая сторона должна придерживаться. Кроме того, их не имели права судить по российскому законодательству, а должны были судить только по украинскому законодательству, если бы они хотели выдвигать любые обвинения. Что касается обвинений в терроризме, они должны быть сняты. В данном случае мы призываем к повторному судебному разбирательству, в котором не будут приняты во внимание любые свидетельства, которые были взяты под пытками либо применением любого другого вида жестокого обращения.
Олег, вы доверяете вот информации, что свидетелей пытали и самих подсудимых пытали?
Конечно, доверяю. Достаточно вспомнить то, что зафиксированы синяки были на теле Олега Сенцова, но, найдя там какой-то реквизит, сказали, что это он увлекается садо-мазо. С Афанасьевым тоже история достаточно понятная. Когда приходили, его запугивали. После того уже в СИЗО Ростовское, где он находился, к нему опять приходил тот же офицер ФСБ и подговаривал его сказать, что это адвокаты ему указали отказаться от предыдущих обвиняющих показаний, и следы побоев были сняты в медчасти этого СИЗО, и сейчас, насколько я знаю, адвокат Попков этим занимается. Поэтому, конечно, доверяю. И хотелось бы сказать, чтобы не выпадало вот это третье имя Афанасьев, потому что он менее известен, он уже получил свой приговор. Но нужно помнить и нужно эту тему тоже держать одним из фокусов. Мосгорсуд не дал ознакомиться с документами адвокату Попкову, мотивируя тем, что часть документов секретная. Что правда, там несколько страниц, секретный свидетель был, но почему нельзя было предоставить остальные документы, непонятно. И защита Сенцова и Кольченко предоставила документы, и там Попков собирается протестовывать сделку и предыдущий приговор, как полученный под пытками.
Угу. То есть, послушаем мнение журналиста и правозащитницы Зои Световой, которая видит в приговоре Сенцова и Кольченко приметы сталинского времени.
Я очень много писала о его деле как журналист. И вот теперь, как бы, да, все сбылось. Как он, Сенцов, говорил, что следователь пообещал 20 лет. И вот эта тройка Ростовского окружного военного суда, тройка судей, такой приговор ровно такой и вынесла. Вот. И в этом смысле, конечно, это ужасно. В этом деле очень много такого символического, да, таких примет какого-то прошлого времени. Это, во-первых, вот эта тройка судебная, да, этот... То, что прокурор просит безумные сроки. Сначала, значит, было 23 года для Сенцова, 12 лет для Кольченко. И при том, что, в общем-то, нет никаких доказательств вины этих людей, а есть только показания двух свидетелей, и известно, что они были даны под пытками, потому что эти люди потом об этом говорили, а один из них, Геннадий Афанасьев, он отказался от показаний и сказал, что они были даны под пытками. Алексей Чирни говорил о том, что давал показания под пытками, он говорил это адвокату Новикову, но он от своих показаний не отказался. Вот эти приметы такого даже не советского времени, не брежневского времени, да, там, андроповского, а, в общем-то, вполне сталинского, потому что, напомню, что в советское время инакомыслящим, а Олег Сенцов и Александр Кольченко, это, безусловно, инакомыслящие, именно за это их и посадили. И вот инакомыслящим в советское время самые большие сроки, которые давали, это 10 лет лишения свободы или 7 лет лишения свободы и 5 лет ссылки. А вот таких безумных приговоров 20 лет в советское время не было. Но были такие приговоры в наше время, и такие приговоры дают, когда речь идет об организованной преступности, о лидерах ОПГ или о больших террористических сообществах, в результате которого погибли десятки людей. И тогда выносятся такие совершенно баснословные сроки приговора. В деле Сенцова и Кольченко ничего такого нет. И это страшно.
Олесю Данию зададим вопрос. Олесь, вы видите вот здесь, как Зоя, приметы сталинского времени в этом вообще в процессе, особенно в приговоре?
Ну, я сразу же подчеркну, что Путин следует по лекалам сталинского времени. Но напомню коллегам, что, к сожалению, и в дальнейшем такие примеры были. Ну, например, легко Лукьяненко в начале 60-х годов был приговорен к смертной казни, которая была заменена на 15 лет, лишь за то, что он создался несколькими своими однодумцами, около 7 человек, организацию, которая ставила в перспективе борьбу за независимость Украины. Кстати, на марксистских положениях это вменялось в вину, то есть уже, казалось бы, вне сталинское время, но сталинскими методами продолжало действовать коммунистическое руководство. Поэтому Путин, как абсолютное дитя этой КГБистской коммунистической системы, у него и психология точно такая же. И я недаром сказал, что тут основная цель у него – запугать.
запугать общественность не только в Крыму, а и в той же Москве, в том же Петербурге. И тут абсолютно правильно сказала коллега, как инакомыслящих. Ведь не будем забывать, что Сенцов, он представитель интеллектуальной прослойки, то есть он кинорежиссер, человек творческой профессии. В основном в диссиденты, в инакомыслящие и шли как раз творческие люди. И тут, смотрите, обвинение в создании организации, которая является вроде бы составляющей правого сектора, то есть одной из политических их организаций в Украине, дано не военному, не человеку с милитарными навычками, а представителю творческой гуманитарной профессии. То есть абсолютно четко указана цель – борьба с интеллигенцией, борьба с интеллектуалами, где бы они ни жили – в Крыму, в Москве или в Петербурге. Это элемент запугивания, элемент страха. То есть очевидный Путин как наследник КГБ-ской сталинской системы.
Давайте послушаем еще раз Зою Светову, журналисту и правозащитницу. Она считает, что мы все виноваты в этом жестоком приговоре.
Дело Сенцова и Кольченко еще страшно тем, что мы видим, что это дело-то уже происходит больше года, а о нем писать и говорить начали только вот сейчас, когда суд начался. А до этого писали только некоторые журналисты. Правозащитники тоже не особо обращали внимание, и кинорежиссеры довольно вяло защищали Сенцова. А украинские власти вообще как-то очень редко что-то такое произносили в их защиту. И я считаю, что здесь, в общем-то, виноваты все. Потому что Олег Сенцов и Александр Кольченко – это вот такие абсолютно обыкновенные люди, которые попали между двумя государствами, да, между Украиной и Россией. Они оказались заложниками совершенно безумной вот этой войны, которую ведет Россия на Украине. Они оказались заложниками аннексии Крыма. И почему они должны страдать? Даже если им не придется сидеть все эти сроки, я уверена, что они не будут сидеть ни 20 лет, ни 10 лет, но сколько-то лет они все равно будут сидеть, пока политики будут между собой договариваться. Я считаю, что это возмутительно, что это, в общем-то, вина в том, что они продолжают сидеть и на Украине, и на России. И мы не будем сейчас говорить на России, на Украине, на России, на обеих этих странах и на их правителях вина, что эти совершенно невиновные люди лучшие свои годы будут проводить в СИЗО и в колониях.
Спасибо. С нами на прямую связь вышел Андрей Юров, член президентского совета по правам человека, эксперт Московской хельсинкской группы. Добрый вечер, Андрей Юрьевич. Как вы оцениваете приговор, прозвучавший? Усматриваете ли вы пугающее сходство с элементами сталинизма в этом суде, судилище, которое закончилось в Северокавказском военном округе? Вам слово.
Ну, к сожалению, действительно результат один из самых печальных, какой только мог быть. В общем, не могу сказать, что у меня была надежда на какой-то совсем уж радужный исход, но все равно мне казалось, что мог быть выход значительно более справедливый. Вот. Это, конечно, очень тяжелое событие, и мне кажется, что сейчас на правозащитниках России, на гражданском обществе России лежит огромная ответственность за то, что мы потом со всем этим сделаем. Потому что невозможно примириться с этим. И как просто с несправедливостью, еще и с несправедливостью, связанной с народом, с которым у нас особые отношения, а сейчас они особые во многих смыслах, в том числе и в самом трагическом.
А как вы считаете, может ли Украина обменять своих граждан на пленных российских военных?
Я, к сожалению, совершенно не понимаю, возможно ли это и юридически, и политически, и так далее. То есть в этом смысле мне очень сложно строить гипотезы. Я бы, конечно, был очень рад, чтобы как можно быстрее разные люди вышли на свободу. Вот. И если это произойдет в любом составе, я могу только это приветствовать. То есть чем быстрее получат свободу все заложники этой войны, за исключением откровенных преступников, Вот. Но не мне судить, кто является откровенным преступником, чем, в общем, будет лучше.
Спасибо. Олег, как вы считаете, вот провали Зоя Светова, утверждая, что пугающие напоминают эти процессы, уже сталинские вот эти тройки и бессудные чуть ли не казни?
Конечно, напоминают, и мы просто катастрофически, трагически провалились в какую-то, да, яму инфантильности, равнодушия. Это знаменитая фраза, сказанная об одном из тоталитарных режимов, но она совершенно соответствует и другому, что когда пришли за одними, я молчал, пришли за другими, я молчал, пришли за третьими, я молчал, а потом пришли за мной.
Люди... Некому уже было...
Некому было, да, заступаться. И люди сейчас, мне кажется, совершенно этого не понимают, не осознают. Я хотел бы продолжить еще слова Зои Световой вот в каком смысле. Об ответственности людей, говорящих и мыслящих, и особенно говорящих по недомыслию. Уже было достаточно много откликов на этот приговор и на это дело вообще. Ну вот я хотел бы сравнить позицию одного человека, на которого было много откликов, и второго человека, на которого было мало откликов. Это Юлия Латынина и Антон Долин. Mm-hmm. Антон Долин – это блестящий пример того, что можно оставаться приличным человеком, как-то нетрудно, работая и на Первом канале. И он таковым остается. Он подписывал письмо в поддержку Украины, и сейчас он на суде свидетельствовал и написал замечательный материал. И этот материал начинался со слов, что если хотите судить об этом деле, пожалуйста, почитайте стенограммы на сайте «Медиазона». Вот. А Юлия Латынина – это, ну, одаренный литератор, яркий публицист, но она похожа на Аллу Борисовну не только рыжими волосами, но и порой такой легковесностью, самолюбованием. Да, она быстро анализирует, но тут, как я понимаю, она просто прочитала пару страниц, подставила несколько своих старых схем, идущих от осциллографа фараона Тутанхамона III, и вот быстренько слепила какую-то позицию, которую будет защищать вот здесь на Радио Свобода в четверг. У Фазиля Искандера была такая повесть «Энергия стыда». Вот мне хотелось бы, чтобы вот госпожа Латынина ощутила эту энергию. Понимаете, как товарищ Бендер перепутал, позорно назвал Ферзя королевой, она позорно перепутала Черняя и Афанасьева. Она так легковесно, легко, как будто бы это в одном из ее романов, говорит, ну, конечно, были там пытки, да, это. Вот, и продолжала работать на свою версию. Нужно помнить... Нельзя так аналитикам и публицистам легковесно и поверхностно проходиться по человеческим судьбам. Мы живем во время, которое становится все более, как сказать, страшным и временем оголенного нерва. И в такое время невозможно быть таким равнодушным и заниматься только своим постоянным интеллектуальным самолюбованием.
Да, Олеся Данитова, вопрос. Возрастает ли цена вот таких ошибок, которыми чревата недальновидная позиция отдельных представителей российской интеллигенции? Вам слово, Олесь.
Ну, к сожалению, говорить об российской интеллигенции как о едином целом, которое не восприняло акты агрессии, не приходится. Напомню, что на самом начале оккупации Крыма были письма представителей так званой российской интеллигенции в поддержку оккупантов. И там были, к сожалению, имена, которые раньше почитались на Украине, но теперь этих людей мы, понятное дело, не хотим видеть в своих театрах, на своих концертных площадках. То есть люди типа Табакова, которые... возможно, были когда-то талантливыми актерами, но теперь поддерживают сталинский режим, репрессии, оккупацию, а значит, жертвы и смерти, которыми оперирует Путин. И, к большому сожалению, это очень значительная часть русской интеллигенции. То есть процесс гниения имеется не только в Кремле, не только среди политической элиты, но и среди творческой. И в этом плане наиболее тогда надо ценить тех людей, их иногда может быть единицы, которые умеют анализировать и еще более важно, умеют отстаивать свое мнение. Поэтому я ведущему благодарен за то, что он упомянул о том, что вышли на поддержку независимости Чехословакии, когда туда вошли оккупанты из СССР. Всего 7 человек. Но они фактически они были лицом на самом деле российской интеллигенции, когда христиане были меньшинство. Их было жменька, как писал у нас поэт, который погиб в лагерях, Василий Стус, жменька маленько щепта. То есть это щепоточка небольшая. Но иногда вот эти люди, они могут отстоять честь всей нации. Касается Украины, ну у нас же ситуация сейчас достаточно противоположное, но тем не менее общественное сознание, оно смогло сделать шаг вперед. А государственные власти этот шаг вперед не всегда делают или продолжаются какие-то тайные сделки с тем же Путиным. Поэтому общественность выступает против репрессий, а государство как механизм, к сожалению, поддерживает в том числе торговые отношения, тайные отношения, а это значит, что и будет продолжать сидеть инакомыслящие. Понятно, что Путин воспользуется ими как своеобразными заложниками, то есть людей специально держит в рабском состоянии, что если очень сильно на него придавят санкции или ситуация экономическая, он может ими торговаться, как рабами фактически, взамен. Но напомню, у нас неравные отношения к задержанным. В Украине задерживаются русские военные, которые воюют и убивают украинских граждан, а в России держатся украинские патриоты, которые никого не убивали. Это люди, которые просто хотят жить на своей территории и в том числе готовы бороться против оккупантов. Но, как пример с Кальченко и Сенцовым, даже не делали это только словом, а не каким-либо действием. Ну и даже это уже опасно для Путина.
Спасибо, Олесь. Давайте послушаем режиссера Владимира Мирзоева, который уверен, что завершившийся процесс – это акция устрашения.
Логика самого этого суда очевидна. Это акция устрашения. Поэтому для того, чтобы акция устрашения сработала, необходим именно такой приговор. Это же не справедливый и независимый суд. Это нечто совсем другое, мы все это понимаем. Ну, я думаю, что тут важный момент, то, что это кинорежиссер, это интеллектуал, это гражданин Украины, человек, у которого есть определенная известность в Европе. Это важно, потому что это сигнал, и акция устрашения адресована прежде всего среднему классу, интеллектуалам, образованному классу, потому что главная опасность, видимо, как это расценивает режим, я могу только догадываться, что в головах у нашего начальства, но, видимо, главную опасность они видят именно в среднем классе, в образованном сословии, в тех людях, которые выходили на Болотную. Недаром была организована провокация 6 мая, и было само дело инспирировано 6 мая именно в связи с этим. То есть думающие люди не нужны начальству, которое находится в сложной экономической и политической ситуации. Думающие люди опасны уже тем, что они думают. И они способны внутренне противостоять пропаганде, у них есть свое мнение обо всем. Ну, а поскольку целеполагание очень определенное, да, ведь цель состоит не в общественном благе, а цель состоит в удержании власти, во что бы то ни стало. Ну, соответственно, и тактика, и стратегия выглядит так, как она выглядит.
Олег, расскажите чуть о творчестве Олега Сенцова.
Ну, я сам его фильм этот «Гаммер» не видел, но я уже начитан о нем по критике, и это у меня в ближайших планах посмотреть. Но как-то очень символично получается, вообще жизнь полна символов вокруг такие карлейлевские герои у нас появились. Фильм «Гаммер» Олега Сенцова посвящен иллюзорной реальности того, как человек играет. И вы знаете, вот то, что у нас сейчас происходит с иллюзорной реальностью российского телевидения, российского сегмента интернета, со всей этой войной, которая во многом выросла из фантастических романов некоторых людей, изданных еще в 2010 году. Мне кажется, много перекличек с этим фильмом. Он был малобюджетное, авторское кино, там, если не ошибаюсь, $25 000, а следующий фильм уже удалось собрать достаточно для авторского кино солидный бюджет, $1 000 000. Тоже немного для многих киностудий. Однако, насколько я понимаю, судя по названию, «Носорог» – это вот об этом страшном онасороживании. Это то, что у нас сейчас происходит. То, что у нас сейчас происходит, когда вместо того, чтобы стараться понять, что вокруг, люди превращаются в веселых, прыгающих, скачущих носорогов. И с печалью мы увидели, как много их вокруг. Очень хочется, чтобы на крупнейших кинофестивалях мира, России, Украины, появлялось имя Сенцова, а Кольченко и Афанасьеве вдогонку за этим флагманом именем Сенцова тоже никто не забудет и будут вспоминать. Но я надеюсь, что кинообщественность постоянно будет поднимать этот вопрос и не даст его забыть. Еще напоследок хочу сказать, я как-то в запальчивости походя пнул Аллу Борисовну Пугачеву, но как раз это, наверное, не вполне заслуженно, потому что, насколько я знаю, она по данному вопросу никаких негативных высказываний об Украине не допускала. Был несколько неправ.
Да, Андрей Юров, вопрос. Как по-вашему, напоминает ли современная действительность, особенно в Крыму, оккупированном вот эту театр абсурда и Жены Ионеско, который вот воспел вот эти «Онасороживание человечества» в кавычках? Вам слово, Андрей.
Пожалуйста, повторите вопрос, просто слышали, это столько плохая, что.
Ну, мы говорили, что вот носороги такой был сюжет, да, сценарий Олега Сенцова. Как по-вашему, напоминает ли вся ситуация в Крыму театр абсурда?
Ну да, конечно. Это сильно напоминает театр абсурда. Хотя, с другой стороны, к величайшему сожалению, я вижу в этом очень серьезную логику. И логику довольно как раз прямолинейную. Такую довольно авторитарную логику. То есть, видимо, современный авторитаризм – это и есть сочетание классического авторитаризма и театра абсурда. Вот, наверное, это мы и видим.
Да, как по-вашему, имеет ли смысл апелляция вот в течение отведенного судом срока, чтобы смягчить этот приговор?
Ну, с правовой точки зрения, я все-таки, прежде всего, правозащитник, я думаю, что все равно нужно и апелляцию подавать, и, конечно, в Европейский суд идти и так далее. Вот. По многим причинам, вне зависимости от того, насколько мы понимаем, что этот суд вообще хоть немножко напоминает реальное правосудие, вне зависимости от этого, мне как правозащитнику кажется, что нужно использовать все правовые механизмы, несмотря на их безнадежность, чтобы потом все-таки были когда-нибудь, когда действительно справедливость сможет быть восстановлено, чтобы у нас были очень серьезные аргументы по очень разным поводам, в том числе и по поводам тех, кто эти дела клепал.
Спасибо, режиссер Владимир Мирзоев. Предупреждаю, что власти будут продолжать политику точечных репрессий.
Ну, если я правильно понимаю, это носит и будет носить, по крайней мере, в ближайшее время какой-то точечный характер, поскольку любая такая акция получает очень широкое освещение в медиа, то само по себе насилие, как бы такого рода несправедливое судилище по отношению к массам людей, уже необходимости в этом, пожалуй, нет, да, потому что население получает информацию в полной мере о таких вот точечных акциях, и как бы люди начинают задумываться, а стоит ли открыто выступать, против произвола и несправедливости, а стоит ли вообще искать правды. Может быть, нужно ограничиться своим семейным кругом и говорить о том, что происходит в стране, не в медиа, не через свои произведения, а на кухне за чаем. Ну, а дальше вполне в духе Орвала можно себе представить ход развития событий. Да? Дальше мысли преступления, дальше уже думать нельзя будет в этом направлении, что кто-то из наших начальников сильно ошибается по поводу истории. Трудно сказать, что тут можно добавить к этому. Все это чрезвычайно грустно, потому что бессмысленно. Понимаете, общество не может жить в страхе, люди не могут жить и бояться. Художник любой, тем более, не может сделать ничего полноценного и человеческого, если он боится быть искренним. Понимаете, это все бесплодные абсолютно усилия. Бесплодные. Поэтому мне очень грустно, что мы, как общество, стали заложниками чьих-то страхов, фобий. Ну и, в общем, наверное, безграмотности, потому что история показывает, что это все не ведет ни к чему хорошему.
Олеся Даниил, вопрос. Как выглядит вот российская власть, к которой обратились ведущие режиссеры мира, и в частности Анджей Вайда, с просьбой прислушаться к их голосу и смягчить участь Олега Сенцова, а она никак не среагировала? Вам слово, Олеся. Да, Олег, вы первый скажите, как выглядит этот шейх? Они проигнорировали письмо режиссеров?
Да, да, проигнорировали, но мы помним дело Пусси Райот, да, когда, ну, западная попса – это настолько высокий уровень творчества, высокий профессионализм и популярность, и неравнодушие. Но там тоже игнорировали и Пола Маккартни, и Мадонну, и голливудских артистов, я уже сейчас не вспомню, кого именно. И то, что здесь пока что проигнорировали и, скорее всего, будут игнорировать. Никита Сергеевич Михалков, как мы помним, очень красиво, эффектно, если не ошибаюсь, не в этом году, а даже еще только в прошлом году, сказал. А в этом году, кажется, уже ничего не было. То есть это то, чего следовало ожидать, и вообще стоит задуматься над тем, как это будет продолжаться история. Потому что Дмитрий Динзе, да, уже заговорил о возможности обмена, но это обмен, что называется, в кавычках, потому что юридически это может быть оформлено совершенно иначе. Если все-таки их признают украинскими гражданами, а не российскими, на чем Олег Сенцов и Александр Кольченко настаивают, они говорят, что они не крепостные и вместе с отошедшим Крымом не переходят к новому барину автоматически, то их могут по российским законам экстрадировать на территорию Украины, а там уже с ними могут смотреть по украинским законам. Стоит вспомнить, что сегодня, если я не ошибаюсь, прошла новость о том, что было уточнено обвинение по отношению к Ерофееву Александрову, то есть там статья по поводу разжигания войны обнаружилась, то есть надо понимать, что это может быть в некоторой степени симметричный ответ и такое завуалированное предложение к переговорам. Но что будет дальше, совершенно непредсказуемо. Если, по слухам, за Надежду Савченко просили коридор к Крыму, может, тут будут просить коридор к Приднестровью. Вот. А может быть, тут будут на кого-то еще менять. С другой стороны, мы знаем, что сегодня ЛНР включили в списки пленных своих Ерофеева, Александрова. То есть такие многослойные игры. С третьей стороны, российская власть вполне может сказать, что мы к Ерофееву и Александрову вообще никакого отношения не имеем, и общественное массовое сознание к этому готово. От разных людей приходилось слышать, что они совершенно были неправы, когда признали, что они русские военные и что они контрактники. Поэтому я думаю, если 46% россиян с изначальных 15 уже одобряют сожжение продуктов, то и отказ от своих военных тоже может быть. И тогда вообще ситуация зависнет. И Надежда Савченко, и Сенцов, Кольченко, Афанасьев будут, да, сидеть здесь. И так же, как Ходорковский, вот такой козырной картой, кто король, кто дама, кто валет, ждать своего часа, когда вот, может быть, к чемпионату мира, чтобы кто-то не вздумал бузить, выбросить на стол эти карты, если существующий режим сохранится до того времени.
Да, Олеся, да нет, как по-вашему, существующий режим в России, он может проигнорировать мнение крупнейших деятелей культуры, которые выступили в защиту осужденных?
Ну, вы уже сказали, что он уже проигнорировал Путин и его режим эти заявления. И кто-то из коллег уже очень четко обозначил, что боится Путин. Путин боится только потерять власть. Пока какая-то позиция деятелей культуры будет звучать на Западе, в середине страны Путину ничего не угрожает. Он может бояться только или возникновения очень сильной политической оппозиции, и тут инструмент страх, их вытеснение, а их иногда уничтожение политических оппонентов, или настолько ухудшение экономической ситуации, что может зашататься режим. Напомню, что диссидентов СССР начал выпускать фактически руками Горбачева и Яновлева Политбюро после ухудшения экономической ситуации. Поэтому я лично сторонник достаточно жестких мировых действий по отношению к режиму. Я считаю, что порядочные люди должны из России эмигрировать, уезжать. А к самому режиму надо применять более жесткие экономические меры, экономические санкции по отношению к Украине. Я вообще считаю, что Украине не можно с Россией никаких торговых отношений. Должен быть введен визовый режим, должны быть отказ от всего российского информационного продукта, как продукта агрессивного. То есть достаточно жесткие гуманитарные экономические санкции. И, надеюсь, постепенно к этим санкциям будет приходить и мировое сообщество. Потому что возможность распространения бациллы, вот этой имперской, агрессивной, она, к сожалению, есть. И во всей Европе, во всем мире гуманитарные структуры России, ФСБшные структуры, службы внешней разведки, они работают. Они работают в том числе с западными лидерами, с западными интеллектуалами, с журналистами. И какие цели глобальные ставит перед собой Путин в этом плане, мы даже не можем себе подумать. Поэтому единственный, опять-таки, вывод – это ужесточение всех санкций. Только это может подвигнуть режим к какому-то ослаблению, в том числе к возможному освобождению или обмену. То, что говорят, что для этого нужно какое-то гражданство, ну, напомню историю с Буковским и Карваланом, для этого Буковского не надо было принимать вначале какое-то гражданство, да? То есть, возможно, разнообразные варианты. Но если этого давления не будет, то Путин будет себя воспринимать вольготно. Он не боится того, что экономическая сейчас упадок определенный есть в России, он боится только утратить власть. Значит, для этого еще недостаточно мирового давления.
Да, Андрей Юров, вопрос. Как по-вашему, может ли отсутствие гражданства стать препятствием для обмена заключенными между Россией и Украиной, между Киевом и Москвой?
Если формально, наверное, такое возможно, но мне кажется, что если решение будет достигнуто на политическом уровне, многие правовые основания будут уже не очень важны. Я так понимаю, что вообще вся эта ситуация к праву и к правосудию, в общем, имеет, мягко говоря, мало отношения. Вот. Я думаю, что это вполне возможно, я подчеркиваю, если было бы такое политическое решение. Тем более, что все, например, российские правозащитники считают, что считать приговоренных гражданами России это совершенно противоречит всем законам, как российским, так и международному праву. Так что, конечно, их надо считать гражданами Украины. Вот. Но все остальное здесь, по-моему, так уже многие говорили, действует не логика права, а совершенно другие типы логик. Вот. И, видимо, очень многое будет зависеть от самых разных политических и экономических раскладов ближайших недель, месяцев и лет, а не от идей справедливости или там тех или иных правовых оснований.
Олег, вопрос. Как вы считаете, вот то, что в России началась инфляция, падение национальной валюты, это смягчит как-то политику власти относительно политических узников или, наоборот, ужесточит ее?
По ситуации будем смотреть. Я пока думаю, все будет продолжаться так, как идет, до каких-то катастрофических изменений. Я недавно ехал в поезде, и моими соседями были замечательные ребята из одного не московского, провинциального технического вуза. Хорошие студенты с открытыми глазами, искрящимися. И при этом, вы понимаете, они напоминают студентов начала 80-х годов, наверное, каким я сам был, когда вот в 85-м году поехал в Венгрию и доказывал, что если бы мы не вошли в Афганистан, наша армия, вошли бы американцы, и что советская армия на территории Венгрии – это не страшно, мы тоже готовы принять гонвидов. К сожалению, российское общество сейчас инфантильно, оно ничего не воспринимает. И только пока не ударит по-настоящему погибшие, тоже никак не воздействует, потому что они успешно прячутся, а матери и жены подкупаются. Пока вот это все вместе не ударит более сильно и совместно, изменений ждать не приходится. И обидно, что скоро мы уже сможем отметить год. Год, как у нас не было оппозиционных маршей. Марш мира последний, он был в конце сентября прошлого года. Весенний марш, как мы помним, отменился, и это был просто марш памяти погибшему, убитому Борису Немцову, поэтому как-то проходит по другому разряду. Нам месяц назад обещали, что в сентябре что-то будет готовиться, якобы подаются какие-то заявки, но сейчас сфокусировались только на выборах в Костроме. И такое впечатление, что власть опять не получит вот этого подтверждения того, что не все согласны, что в столичном городе 50, 70, 100 тысяч с нею, с властью, не готовы во всем согласиться, и для нее, для власти, это может быть в некоторой степени опасно. То есть очень комфортно себя чувствует нынешнее российское руководство, а оно начинает реагировать, только испытывая некоторый дискомфорт.
Олеся Дания, вопрос. Вот послезавтра будет полгода со дня убийства Бориса Немцова, бывшего советника президента Ющенко и автора доклада «Путин. Война» о войне на Украине. Как, по-вашему, вот российский режим несет ли ответственность за эту жизнь?
Ну, элементы запугивания политиков, они имели в России место давно. Элементы, скажем так, неоднозначного прихода самого Путина к власти, в том числе история с взрывами домов в России, которые возлагались вроде бы на чеченцев, но есть очень много доказательств, что к этому причастны как раз сами спецслужбы. То есть это сразу же обозначило циничность новой власти, и поэтому аргументированные подозрения, что к этому имеет отношение самое верхнее руководство, они, конечно, у общества есть, как в Украине, так, я думаю, и среди интеллектуалов России. Но пока будет режим Путина, доказательств формальной точки зрения не будет. И напомню, когда говорит о зомбировании всего населения в России, в том числе молодежи, что точно так же было в нацистской Германии. И очищение психологии немцев произошло лишь после двух кардинальных вещей. Первое – это оккупации мировое сообщество Германии, а второе – это планомерная система денацификации, которую проводили западные государства, в первую очередь там, в Западной Европе, и которые и до сих пор продолжаются. И только это было как какой-то укол своеобразный противоядие которая достаточно массированно воздействовала на немцев.
Спасибо большое. Спасибо большое, Олесь. Мы будем продолжать эту тему, потому что еще продолжается процесс Надежды Савченко. И здесь окончательное слово не сказано. На волнах Радио Свободы звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Елена Колупаева и Дмитрий Налитов.